В ее присутствии чувствовал он себя как-то неловко. Словно отплачиваясь за эту неловкость, относился к ней с повышенной требовательностью, был подчеркнуто холоден, но что-то волнующее, необычное испытывал, когда по утрам исправно, ровно в 7, входила она в подвал, зябко засунув руки в рукава зеленой теплушки, шаркая подошвами больших солдатских сапог. Она была немного ниже его ростом, полна той тугой полнотой, которая присуща всем здоровым физического труда девушкам. Может быть, немного сутула и, пожалуй, даже некрасиво, если б небольшие, сильные глаза, диковинно красившие всю ее. За 4 дня он даже не разглядел ее толком. В подвале было полутемно, да и неудобно и некогда было рассматривать ее лицо. На 5-й день вечером они вышли вместе. Она шла впереди. Поднявшись на последнюю ступеньку, повернулась к нему с каким-то вопросом, и Бунчук внутренне ахнул, глянув на нее при вечернем свете. Она привычным жестом, оправляя волосы, ждала ответа, чуть откинув голову, скосив в его сторону глаза. Но Бунчук прослушал. Медленно всходил он по ступенькам, стиснутый сладостно-болезненным чувством. У нее от напряжения неловко было управляться с волосами, не скинув платка, чуть шевелились просвеченные низким солнцем розовые ноздри. Линии рта были мужественны и в то же время детски нежны. На приподнятой верхней губе темнел крохотный пушок, четче оттеняя неяркую белизну кожи. Бунчук нагнул голову, будто под ударом, сказал с пафосной шутливостью: «Анна Погудка, пулеметчик номер 2, ты хороша, как чье-то счастье». «Глупости», — сказала она уверенно и улыбнулась. «Глупости, товарищ Бунчук. Я спрашиваю, во сколько мы пойдем на стрельбище?» От улыбки стало как-то проще, доступней, зимней. Бунчук остановился с ней рядом, ошалело, глядя в конец улицы, где застряло солнце, затопляя все багровым половодьем, ответил тихо: «На стрельбище? Завтра. Куда тебе идти? Где ты живешь?» Она назвала какой-то окраинный переулок. Пошли вместе. На перекрестке догнал их Боговой. «Бунчук, слушай, как же завтра соберемся?» Дорогой пояснил Бунчук, что собираться за Тихой рощей. Туда Крутогоров и Хвылычка привезут на извозчике пулемет. Сбор 8 утра. Боговой прошел с ними 2 квартала, распрощался. Бунчук и Анна Погудка шли несколько минут молча. Она спросила, скользнув боковым взглядом: «Вы казак?» «Да». «Офицер в прошлом?» «Ну какой я офицер? Откуда вы родом?» «Новочеркасский». «Давно в Ростове?» «Несколько дней. А до этого?» «В Петрограде был». «С какого года в партии?» «С 1913-го». «А семья у вас где?» «В Новочеркасске». С скороговоркой буркнул он и просяще протянул руку. «Подожди, дай меня спросить. Ты уроженка Ростова?» «Нет, я родилась в Екатеринославщине, но последнее время жила здесь. Теперь я буду спрашивать. Украинка?» Она секунду колебалась, ответила твердо: «Нет». «Еврейка?» «Да. А что? Разве меня выдает язык?» «Нет». «А почему догадался, что я еврейка?» Он, стараясь попасть в ногу, уменьшая шаг, ответил: «Ухо, форма уха и глаза. А так в тебе мало твоей нации». Подумав, добавил: «Это хорошо, что ты у нас». «Почему?» – заинтересовалась она. «Видишь ли, за евреями упрочилась слава. Я знаю, что многие рабочие так думают. Я ведь сам рабочий», – вскользь заметил он, – «что евреи только направляют, а сами под огонь не идут. Это ошибочно. И ты вот блестящим образом опровергаешь это ошибочное мнение. Ты училась?» «Да, я окончила в прошлом году гимназию. А у вас какое образование?» «Я потому это спрашиваю, что разговор изобличает ваше нерабочее происхождение». «Я много читал». Шли медленно. Она нарочно кружила по переулкам и, коротко рассказав о себе, продолжала расспрашивать его о Корниловском выступлении, о настроении питерских рабочих, об Октябрьском перевороте. Где-то на набережной мокро хлопнули винтовочные выстрелы, отрывисто просек тишину пулемет. Анна не преминула спросить: «Какой системы?» «Льюис». «Какая часть ленты израсходована?» Бунчук не ответил, любуясь на оранжевое, посыпанное изумрудной изморозью щупальца прожектора, рукасто тянувшегося от стоявшего на якоре тральщика, к вершине вечернего, погоревшего в закате неба. Проходив часа три по безлюдному городу, они расстались у ворот дома, где жила Анна. Бунчук возвращался домой, согретый неосознанной внутренней удовлетворенностью. Хороший товарищ, умная девушка, хорошо так поговорили с ней, и вот тепло на душе. Огрубел за это время, а дружеское общение с людьми необходимо, иначе зачерствеешь, как солдатский сухарь. Думал он, обманывая самого себя и сам сознавая, что обманывает. Абрамсон, только что пришедший из заседания военно-революционного комитета, стал расспрашивать о подготовке пулеметчиков, между прочим, спросил и об Анне Погудко. «Как она? Если не подходящая, мы ее можем направить на другую работу, заменить». «Нет, что вы!» – испугался Бунчук. «Очень способная девушка». Он испытывал почти непреодолимое желание говорить о ней и сдержался лишь благодаря большому усилию воли.